радио «Эхо Москвы».
В Москве 6 вечера.
А с финэкспертизой все ясно.
Добрый вечер. Информационная программа «Эхо» в эфире. В студии Ирина Меркулова. Коротко главные новости и темы программы. Верховная Рада Украины отказалась исключить из Уголовного кодекса статью 365, по которой осуждена бывшая премьер-министр Юлия Тимошенко. В случае принятия этой поправки Тимошенко могли освободить в течение 5 дней. Сторонники экс-премьера утверждают, что к Тимошенко уже неделю не допускают адвокатов. Ее состояние заметно ухудшилось. Почти 4,5 часа допрашивали бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова. В департаменте МВД России по делу Банка Москвы. Лужков покинул кабинет следователя в статусе свидетеля, уточнил его адвокат. С бывшего мэра и его защитника взяли подписку о неразглашении. Подробности и комментарии во второй части программы после новостей середины часа. Прокуратура Хатлонской области Таджикистана просит суд смягчить приговор пилотам Владимиру Садовничему и Алексею Руденко. Оба недавно приговорены к 8,5 годам лишения свободы по обвинению в контрабанде и нарушении границы. В Красноярске скандал с агитационными плакатами. «Единой России» администрация гимназии номер 3 вывесила слоганы в холле. Один из школьников, 15-летний Матвей Цивенюк, расписал их лозунгами про партию жуликов и воров. Директор Александра Пронина пригрозила ему неприятностями вплоть до обращения в полицию. Сами единороссы считают появление агитационной продукции в школе нормальным явлением. Ситуацию в программе прокомментирует наш политический обозреватель Антон Орех. Центр избирком пожаловался в Генпрокуратуру и МИД России на делегацию ПАСЭ, которая, по мнению Владимира Чурова, нарушила российское законодательство. В Москве на 78-м году жизни скончался народный артист России Лев Борисов. Церемония прощания пройдет в четверг в столичном доме кино. Доллар на завтра 30 рублей 66 копеек. Курс евро 41 рубль 69 копеек. В Москве в ближайшие сутки ожидается облачная погода с прояснениями. Местами небольшой снег. Температура ночью минус 7-9 градусов. Днем завтра минус
3-5. Вы слушаете информационную программу «Эхо».
Ну а теперь обо всем подробно. В Уголовном кодексе Украины останется статья, по которой осуждена бывший премьер-министр Юлия Тимошенко. Сегодня Верховная Рада рассматривала во втором чтении президентский законопроект о декриминализации ряда статей Уголовного кодекса. Соратники экс-премьера настаивают на декриминализации 365-й статьи «Превышение власти и служебных полномочий», однако Рада их не поддержала. С подробностями из Киева наш собственный корреспондент Сакен Аймурзаев.
Для того, чтобы один из способов освободить Тимошенко сработал, не хватило 79 голосов депутатов Верховной Рады. Против в полном составе проголосовало большинство – партия регионов, коммунисты и блок Литвина. К ним примкнули 6 депутатов от блока Юлии Тимошенко и 21 нунцевец. Противники декриминализации фактически отказали Тимошенко дважды. В первый раз, когда депутаты от БЮТ внесли поправку, смягчающую наказание по 365-й статье Уголовного кодекса, и во второй раз, когда эту статью вовсе предложили из кодекса изъять. Статья 365 «Превышение власти или служебных полномочий» находится в Уголовном кодексе еще с хрущевских времен и дает очень широкие полномочия для прокуратуры в борьбе с чиновниками. После отказа депутатов декриминализовать статью Тимошенко вся фракция БЮТ в полном составе, выкрикивая традиционный лозунг «Позор», покинула зал заседаний Верховной Рады. В перерыве депутаты от оппозиции выступили с жестким заявлением, в котором обвинили Януковича и его команду во лжи и отказе от европейской интеграции. После сегодняшних решений парламента у Тимошенко остался единственный путь на свободу раньше срока – апелляции в судах. Первая должна состояться не ранее середины декабря.
Напомню, Юлия Тимошенко приговорена к 7 годам лишения свободы за превышение полномочий при подписании газовых контрактов с Россией в 2009 году. Интересно, что некоторое время назад в эксклюзивном интервью «Эхо» спикер Верховной Рады Украины Владимир Литвин говорил о том, что стране необходимо гуманизировать уголовное законодательство. Пользоваться законодательством сталинских времен сейчас недопустимо, считает Литвин.
И в Украине, и в России статья 365 и 364, которые предусматривает наказание за злоупотребление властью и превышением служебных полномочий, остались еще с советского периода. Эти статьи противоречат конвенции ООН, и Украина в свое время ратифицировала эту конвенцию. У нас предусматривается наказание за злоупотребление властью служебным положением, в результате чего причинен ущерб государству или личности. По современным меркам превышение властью считается то, когда человек превысил полномочия или злоупотребил служебным положением, получил заведомо неправомерную выгоду для себя или для своих близких. Естественно, мы вынуждены привести наше законодательство в соответствии с ратифицированным документом.
В администрации президента Януковича сегодняшнее решение депутатов называют издержками демократии. Советник президента Анна Герман заявила в эфире «Эхо», что Украина – демократическая страна, и никто не может указывать Раде, какие законы принимать, а какие нет.
У нас бывают случаи, когда парламент принимает одни решения, а, скажем, администрация президента имеет другое мнение. Такое у нас случалось, это не только случилось статьями, которые касаются декриминализации Тимошенко. У нас недавно был случай, когда парламент проголосовал за так называемые квоты для отечественного производителя культурной продукции, хотя администрация президента была другого мнения, что этого не надо делать. Парламент – самостоятельная ветвь власти, и да, так решили депутаты. Мы не имеем права командовать ими или давать какие-то свои там наказы для депутатов.
Между тем, адвокат Юлии Тимошенко Сергей Власенко утверждает, что состояние здоровья его подзащитной продолжает ухудшаться, и медицинская помощь ей не оказывается. Власенко отметил, что защита неоднократно подавала ходатайство в апелляционный суд Киева о том, чтобы Тимошенко вывезли в любое медицинское учреждение и сделали квалифицированную диагностику. В условиях СИЗО это просто невозможно, подчеркнул адвокат. По его словам, все просьбы проигнорированы, и диагноз Тимошенко до сих пор не поставлен. Сегодняшнее решение Верховной Рады Украины было ожидаемым. Власть пока не собирается освобождать Юлию Тимошенко, заявил в интервью «Эхо» украинский политолог Михаил Погребенский. По его мнению, дело Тимошенко давно перестало быть внутриполитическим, и ее судьба сейчас целиком зависит от Европы и США.
Сейчас это уже скорее как бы не уголовно-юридическая проблема, а сколько международная. Теперь неясно, насколько важно для европейцев, то ли используют представители Евросоюза просто это пребывание Тимошенко в тюрьме как повод для блокирования подписания зоны свободной торговли и ассоциации. Или на самом деле они хотят, по крайней мере, парафирования и готовы даже парафировать, лишь бы какой-то сигнал был со стороны украинской власти. А сигнал не обязательно выпустить из тюрьмы. Могут быть и другие сигналы. Пока что ничего неожиданного не произошло. Конечно, это был бы хороший способ уточнить эту статью.
Судьба Тимошенко должна была стать главной темой на предстоящих переговорах президентов Польши и Германии с украинским лидером Виктором Януковичем, сообщают сегодня западные СМИ. А подробности у Рената Валиулина.
Как сообщает украинское информационное агентство «Униан», президент Янукович был вынужден отложить свой визит в польский город Вроцлав, где должна состояться встреча из-за тумана. Президент Германии, услышав это сообщение, отреагировал, сказав, что мы обязательно встретимся с господином Януковичем, как только туман рассеется. «Я верю, что туман рассеется и над Украиной», — добавил Кристиан Вульф. Западные наблюдатели тут же отметили некоторую двусмысленность фразы германского президента и явный намек на то, что в отношениях между Украиной и Евросоюзом не все спокойно и безоблачно, в первую очередь из-за недавнего приговора Юлии Тимошенко. Представители Евросоюза неоднократно заявляли, что на переговорах по вопросам интеграции Украины не будет никакого прогресса, пока Тимошенко будет оставаться за решеткой, передает польская радио. Руководство Евросоюза расценило приговор как политически мотивированный и перенесло на неопределенное время запланированный на 20 октября визит Януковича в Брюссель. В минувшие выходные глава представительства ЕС в Киеве Жозе Мануэль Пинто Тейшейра сказал в интервью «Голосу Америки», что не видит изменений в соблюдении Украиной европейских демократических принципов. Тимошенко и некоторые другие члены ее правительства стали объектом избирательного применения закона с тем, чтобы воспрепятствовать их участию в политической жизни. На вопрос «Голоса Америки», когда состоится отложенный визит Януковича в Брюссель, Пинто Тейшейра сказал, что не располагает информацией о том, когда такой визит состоится и состоится ли он вообще.
Ну а польский лидер Бранислав Комаровский сегодня выразил сожаление в связи с отсутствием Виктора Януковича на праздничных мероприятиях во Вроцлаве. Мы продолжим информационную программу через одну минуту, и речь пойдет, в частности, о предвыборных скандалах.
Реклама.
Отиском. Москва, Варшавская, шоссе, дом 36, корпус 8. ОГРН 508-774-613-93-66. ВАД.
Внимание! Определите степень вашей сексуальной активности. Имеется ли у вас снижение влечения к женщинам? Ваша близость длится менее 10 минут? Полное восстановление для повторной близости занимает у вас более 30 минут? Положительный ответ хотя бы на один из этих вопросов – признак наличия проблем в интимной сфере. Господа, все решаемо. Танкат Али Платинум. Ваша сексуальная активность на 100%. Уникальный препарат для мужчин на основе легендарного малазийского корня. Танкат Али Платинум. Мощное средство, которое может сделать вашу интимную жизнь яркой, радостной и полноценной уже сегодня. От нормальной сексуальной жизни вас отделяет всего один звонок. Узнайте прямо сейчас. 8 800 200 ровно 0202. Бесплатный звонок из любого региона. Первым 10 позвонившим 10% скидка.
Вы слушаете информационную программу «Эхо». В Красноярске скандал с агитационными плакатами «Единой России». Администрация гимназии номер 3 вывесила их в холле, а один из школьников, 15-летний Матвей Цивенюк, расписал их лозунгами про партию жуликов и воров. Директор Александра Пронина пригрозила неприятностями. Сам школьник разговор записал, а видео разместил в интернете.
Если ты с чем-то не согласен, есть митинги, но не в школе. Или денег в семье много, чтобы штраф за тебя платили родители за хулиганство.
За кусок бумаги штраф платили?
За хулиганство. Ты понимаешь, это не бумага, это политический блокад.
Он не может быть в школе, потому что деятельность политической партии на территории общеобразовательного учреждения запрещена, в том числе агитация.
Понимаешь, это не агитация.
А что это?
Это не агитация. Ты мне испортил уже несколько плакатов. Дальше, если ты испортишь еще раз, я обращусь в милицию. Но я тебя предупредила. Ну я уже тебе объяснила за что. Если еще не объяснила, непонятно, ты понимаешь?
Назови, например, номер статьи.
Я тебе еще раз говорю, там тебе все назовут. И статьи, и кодексы, все назовут. Это не моей компетенции. Моей компетенции, как педагога, предупредить тебя от поступков, которые для тебя могут плачевно закончиться. Я тебя предупредила. Но если я еще раз увижу, что ты мне портишь хоть какой-то клочок бумаги, гадости пишешь. Разговор, я уже заниматься этим не буду.
По закону вмешательство политических партий в учебный процесс запрещено, однако агитация в школах и других образовательных учреждениях вполне возможна, заявил Эху президент гильдии адвокатов Гасан Мирзоев.
Это абсолютно не противоречит свободное размещение информации о выборах не только одной партии, главное, а просто о том, что есть выборы, что есть кандидаты от разных политических партий. Учебное заведение вправе разрешить размещать такую информацию. В то же время оно вправе, наверное, и отказать, если на это будут какие-то основания. Во всяком случае, прямого запрета в законе именно на общеобразовательные школы или учебные заведения нет такого запрета. Что касается вот случая в Красноярске, нарисовать на плакате или его испортить не является правонарушением.
Мирзоев добавил, что в законодательстве прописан только запрет на агитацию в воинских частях. Сами единороссы не видят ничего страшного в том, что агитационные материалы появились в школе. Замсекретаря Красноярского политсовета «Единой России» Алексей Додатко заявил Эху, что конфликт между школьником и директором носит скорее педагогический, нежели политический характер.
Я, разбираясь в этой ситуации, консультировался с юристами, они мне пояснили, что агитационные материалы могут размещаться в учреждениях, в том числе и в школе, при наличии согласия руководителя. Я думаю, что здесь наши агитаторы не нарушили установленный законом порядок, и такое согласие было выражено. Что касается вот этого случая, здесь мне кажется, что вопрос скорее педагогический, чем политический. Даже если у молодого человека есть такие ярко выраженные, сформировавшиеся политические взгляды, ему важно научиться выражать их средствами, которые предполагает сегодняшнее современное демократическое общество. Потому что писать на заборе никогда не является эффективным способом выражать свои политические настроения. Мне кажется, именно это является предметом конфликта между руководством школы и этим молодым человеком.
Вице-губернатор Красноярского края Сергей Пономаренко назвал поступок школьника подлостью, а тех, кто его поддержал, невежами. Никаких нарушений в поступке директора он не видит. При этом вице-губернатор назвал перегибом на местах манеру общения директора с учеником. Эту ситуацию сегодня комментирует и наш политический обозреватель Антон Орех.
Наша жизнь так хитро устроена. Вот я, например, был уверен, что агитировать за какую-либо политическую партию в стенах школы запрещено. Дело в простом здравом смысле. Ребенок еще не так много понимает про жизнь и политику, но ему уже с детства на подкорку будут записывать лозунги, эмблемы, портреты, и он принимает все это на веру. Да и в принципе, зачем в школе агитация, если школьники не имеют права голоса? Но оказывается, при соблюдении определенных определенных условий в школе можно вешать политические плакаты. Там есть, правда, нюанс. Все партии должны иметь одинаковую возможность размещать плакаты, а никаких других плакатов, кроме медвежьих, в Красноярской гимназии номер 3 не было. Но не бегать же директору гимназии за коммунистами и выхухолями и просить их что-нибудь повесить. А вот «Единая Россия» не растерялась. И ничего страшного. Чуть раньше оказалось, что нет ничего страшного в том, что плакаты избирательной комиссии точь-в-точь повторяют плакаты «Единой России». То есть у избиркома «Единой России» общая рекламная кампания, к тому же за наш с вами счет. Но и тут ничего противозаконного. Главное, что авторские права не нарушены. В Москве весь город обклеен рекламой «Единой России». А уж на главных магистралях рекламы других партий практически нет. И куда взгляд ни кинешь, везде висит этот предвыборный спам с медвежатиной. Но нам наверняка ответят, что и тут все до копейки проверено, совпадает с нормами и правилами. Но я вот на что обратил бы ваше внимание. 15-летний Матвей, попортивший рекламу медведей в Красноярской гимназии, в разговоре с директрисой в свои 15 лет выглядел человеком взрослым, порядочным и умным. А директор при всех ее регалиях, возрасте и опыте выглядел человеком глупым, примитивным и довольно жалким. И почему-то так происходит, что актив «Единой России» весь выглядит примерно так же. Люди с некрасивыми лицами, косноязычные, не способные вести дискуссию, не утруждающие себя аргументами. И реклама у них такая же убогая и безликая. В советские годы точно так же все вокруг было обклеено плакатами и лозунгами про Ленина и коммунизм. В России по всей стране до сих пор 7674 улицы Ленина. Но коммунизм и Ленин рухнули за 5 лет, несмотря на 75 лет засирания мозгов повсюду круглые сутки. Потому что повесить на каждом углу рекламу недостаточно. Надо еще, чтобы товар рекламировался хороший.
Это реплика Антона Ореха. Красноярский школьник поступил как истинный патриот. «Единая Россия» нагло использует тех, кто от нее зависит больше других, учителей. Об этом в эфире «Эхо» заявил глава КПРФ Геннадий Зюганов.
Администрация сегодня давит прежде всего на бюджетников, на учителей, пенсионеров. Это несчастье, когда каждый второй, кто сидит в комиссиях на выборах, это учитель. И заставляют воровать голоса, приписывать. Это вызывает возмущение у родителей, у всех граждан. Учитель должен нести вечное, доброе, должен нести знания, быть воспитателем образцов. Его заставляют воровать и приписывать. Это ужасно. Это идет разложение всего общества. В данном случае школьник, 15 лет все-таки, он поступил как честный гражданин. Он возмутился тем, что это происходит.
Зюганов добавил, что уже отправил в Красноярскую гимназию, где, собственно, и произошел этот инцидент, местных коммунистов, чтобы они повесили рядом с плакатом «Единой России» плакат КПРФ. Сегодня же Центризбирком пожаловался в Генпрокуратуру на международных наблюдателей. По мнению главы ЦИК, представители ПАСЕ, посетившие Россию, нарушили законодательство. Подробности в материале Оксаны Чиж.
Какие именно нарушения допустили 5 представителей парламентской ассамблеи, председатель ЦИК Владимир Чуров не уточнил. По всей видимости, недовольство комиссии вызвали замечания, высказанные наблюдателями. По информации электронной газеты РУ, обращению в Генпрокуратуру предшествовала жалоба, которая поступила в Центризбирком от «Единой России». Там якобы посчитали, что российскому избирательному законодательству противоречит проведенная в пятницу пресс-конференция. На ней члены делегации ПАСЕ раскритиковали начало предвыборной кампании и назвали нарушением сходства плакатов Мосгоризбиркома с агитационными материалами «Единой России». Источник интернет-издания «В партии» утверждает, что подача жалобы была согласована с администрацией президента. Основания для претензий к представителям ПАСЕ видит и глава Российского общественного института избирательного права Игорь Борисов. В интервью «Эхо» он заявил, что делегаты еще не прошли аккредитацию. Они находились в России в качестве гостей и не имели права публично высказываться о нарушениях.
Иностранные граждане не имеют права вмешиваться в национальные дела государств. Почему эти гости приезжают и забывают требования своих нормативных документов, например, Устава Совета Европы? Хорошо, что они видят какие-то отклонения от цивилизованных форм проведения выборов. Я категорично не согласен с процедурой преподнесения этой информации. Они должны предоставляться именно организаторам выборов, не вынося это в публичное пространство.
По мнению Борисова, из-за подобного преподнесения информации различные политические силы могут использовать обнародованные сведения в своих интересах. Впрочем, с пониманием к реакции Центризбиркома относятся не все. Например, эксперт Ассоциации «Голос» Андрей Бузин отмечает, что представители ПАСЕ на момент проведения пресс-конференции не подпадали под действие закона о выборах депутатов Госдумы. Наблюдатель действительно вправе публично излагать свое мнение только после окончания голосования, но срок полномочий иностранного наблюдателя начинается со дня его аккредитации в ЦИК, а миссия ПАСЕ, по словам Чурова, пока не аккредитована, приводит мнение юриста газета.ру.
Миссия наблюдателей ПАСЕ должна приехать в Россию 1 декабря за 3 дня до голосования. Продолжим новости через 1,5 минуты.
Реклама. Когда дизайн мебели – настоящее искусство. Когда каждая коллекция – произведение – Когда вы интуитивно чувствуете роскошь, именно тогда рождается настоящий стиль. Стиль жизни для посвященных. Мебель «Микран». Новые авторские коллекции из массива дерева от известных дизайнеров из Европы и России. Бессрочная гарантия на все предметы. Адреса фирменных салонов «Микран» узнайте на сайте mikran.com.
Истинный внедорожник Suzuki Grand Vitara. Оцените легендарный постоянный полный привод и безупречную проходимость в новой специальной серии Grand Vitara Exclusive. Встречайте легенду в новом облике. Grand Vitara Exclusive. Спрашивайте у официальных дилеров. Предложение ограничено.
Вот уж не ожидал. Пробка в субботу по дороге в аэропорт.
А я тебе говорил, езжай на Аэроэкспресс. Сел в поезд и считай уже в аэропорту.
Аэроэкспресс. Ты вовремя. Расписание и билеты на сайте aeroexpress.ru.
Анализы экспертного уровня в Центре молекулярной диагностики Центрального НИИ эпидемиологии.
У меня постоянная скидка 15%.
Подробнее о ближайшем офисе ЦМД и скидках узнайте на сайте cmd-online.ru или по телефону 788-0001. О наличии противопоказаний проконсультируйтесь со специалистом.
В эфире информационная программа «Эхо». Рассказ о главных новостях дня. Арбитражный суд Московской области удовлетворил иск структур аэропорта Домодедово к Ространснадзору. ИСЦИ, занимающиеся в том числе вопросами безопасности, оспаривали предписание ведомства о выявленных нарушениях после терактов Домодедово 24 января. Ространснадзор, в частности, требовал обеспечить стопроцентный досмотр лиц, входящих в здание аэровокзала. Арбитражный суд указал на то, что введение такого досмотра – это право администрации аэропорта, но не обязанность. Дело слушалось в закрытом режиме. Судья попросил прессу покинуть зал заседаний по ходатайству истцов. Конституционный суд России сегодня огласил вердикт по делу дагестанских ополченцев, которые требовали предоставить им статус ветеранов военных действий за участие в контртеррористической операции. КС в этих требованиях им отказал. При этом суд призвал федерального законодателя определить и юридически закрепить правовой статус ополченцев. Тему продолжит Данил Ширяев.
Предыстория вопроса такова. В Конституционный суд обратился один из районных дагестанских судов, куда с требованием предоставить им статус ветеранов со всеми полагающимися им льготами пришли представители 29 жителей Дагестана, которые в конце 90-х годов прошлого века с оружием в руках помогали военным и милиционерам отразить нападение боевиков. В законе о ветеранах ничего об участниках ополчения не сказано. В выдаче ветеранских удостоверений в военном комиссариате Дагестана им было отказано. Около месяца назад в Конституционном суде состоялись прения сторон. Представители российского правительства и президента высказались тогда против удовлетворения требований заявителей. Ярким выступлением запомнился представитель ВКС российского правительства Михаил Борщевский.
Казалось бы, все мои симпатии должны быть на стороне заявителей. Но я никогда не говорил, что право на активную самооборону должно влечь за собой распространение на тех, кто это сделал, гарантии, которые предоставлены полиции. Если вы примете решение, удовлетворяющее заявителей, то следующий запрос должен быть запрос добровольных пожарных.
Запросов от добровольных пожарных теперь ожидать не стоит. Конституционный суд России сегодня объявил о своем решении не удовлетворять требования заявителей. Правда, по заявлению председателя КС Валерия Зорькина, в законодательстве действительно существует пробел. И статус ополченцев вместе с мерами их социальной поддержки необходимо определить и закрепить.
Российская Федерация фактически санкционировала помощь со стороны граждан. Были созданы вот эти отряды самообороны. Поэтому Конституционный суд пришел к выводу о том, что эта ситуация должна быть урегулирована. И сама Республика Дагестан может своими полномочиями, да, участвовать в урегулировании этой ситуации.
Также Валерий Зорькин отметил, что в случае, если постановление КС будет проигнорировано федеральными властями, под сомнением окажется сам статус правового государства.
В отрядах самообороны, которые создавались в Дагестане в конце 90-х годов, было несколько тысяч человек. В Таджикистане, возможно, будет пересмотрено дело летчиков из России и Эстонии. Прокуратура республики опротестовала приговор суда города Курган-Тюбе, рассказывает Андрей Гаврилов.
Спустя неделю после приговора, который разозлил Москву, Таджикистан сделал шаг к примирению. Прокуратура Хатлонской области, где осудили российского летчика Владимира Садовничева и его эстонского напарника Алексея Руденко, назвала приговор слишком суровым и попросила вышестоящую инстанцию смягчить наказание для пилотов, поскольку они, цитата, являются гражданами стран стратегических партнеров Таджикистана. Прокуроры дают понять, дело нужно пересмотреть, чтобы не портить дальше отношения с Москвой. При этом в республике вчера возбудили уголовное дело против еще одного россиянина, директора авиакомпании «Ролкон Инвестмент» Сергея Полуянова. Его заочно обвинили в контрабанде и нарушении правил международных полетов и добиваются его выдачи, уточняет Интерфакс. факс. В Таджикистане его считают соучастником преступлений, якобы совершенных летчиками Садовничем и Руденко. Ранее они получили по 8,5 лет колонии строгого режима. По тем же статьям плюс незаконное пересечение госграницы. Суд признал, что летчики пытались тайно перевести в Россию авиационный двигатель стоимостью более 200 тысяч долларов. Между тем, Москва уже дала понять, главу авиакомпании «Ролкан» таджикам не выдадут, а поиском Полуянова займутся лишь после того, как получат материалы уголовного дела. Но даже если его вину установят, судить будут на родине, сообщил Интерфаксу источник в МВД. А в пресс-службе Национального бюро Интерпола агентству рассказали, никаких документов о розыске Полуянова по каналам Интерпола пока не поступало. Тем временем миграционная служба сегодня опровергла сообщение ряда СМИ о высылке из нашей страны более 300 таджиков-нелегалов, задержанных в Москве и области в последние дни. Ведомстве уверяют, что эти люди остаются в центрах временного содержания иностранцев. ФМС также удивлены планами выслать из России якобы 10 тысяч таджиков и утверждают, это не соответствует действительности.
Накануне главный санитарный врач Геннадий Онищенко предложил на время запретить таджикам работать в России по медицинским основаниям. В Москву приехала делегация сирийской оппозиции. Оппозиционеры отказываются вести переговоры с нынешним президентом страны Башаром Асадом. Об этом заявил глава Национального совета Сирии Бурхан Гальюн. Он подчеркнул, что международное сообщество и, в частности, Россия должны потребовать отставки Асада. Тему продолжит Алексей Голубев.
«Мы не хотим начинать диалог с теми, у кого руки в крови», отметил представитель сирийских оппозиционеров. По его словам, переговоры могут быть только об установлении в стране нового демократического гражданского общества. При этом Гальюн добавил, что оппозиция отказывается от диалога с самим Асадом и его семьей, а все остальные представители власти должны порвать с прежним режимом и признать, что предыдущий этап развития в Сирии завершен. Гальюн также рассказал журналистам, что на переговорах с главой российского МИДа Сергеем Лавровым он неоднократно просил Россию поддержать отставку Асада. Однако Лавров отвечал отказом, подчеркивая, что даже инициатива Лиги арабских государств этого не требует. Среди прочего, Гальюн заявил о необходимости направить в Сирию наблюдателей из ООН для защиты мирных сирийцев и обеспечения безопасности протестных акций. В то же время ни о каком военном вмешательстве и ливийском сценарии речи быть не может, отметил сирийский политик. Ранее ЛАК пригрозила Сирии свертыванием политических контактов и экономическими санкциями, если Дамаск не продемонстрирует свою заинтересованность в арабских посреднических усилиях. Руководство Лиги объявило о намерении направить в Сирию группу из полутысячи гражданских и военных наблюдателей, которые будут следить за ситуацией на месте. Впрочем, согласие Дамаска на проведение мониторинга до сих пор не последовало.
Экстренное заседание Лиги арабских государств по сирийскому вопросу пройдет завтра. Теперь об историческом матче в Пхеньяне. Футбольные команды Японии и КНДР впервые за 22 года сыграли на территории Северной Кореи. Матч закончился победой команды КНДР со счетом 1-0. Подробности у корреспондента Итартас Игоря Беляева.
Футболисты северокорейской сборной играли очень быстро, остро и крайне активно. И несмотря на все усилия синих самураев, как еще называют команду сборной Японии, достойного сопротивления им оказать северокорейским футболистам не удалось. На протяжении всего первого тайма футболисты сборной Японии были вынуждены отчаянно обороняться, тогда как футболисты сборной КНДР усиленно штурмовали ворота японцев. Второй тайм начался в таком же бодром и крайне активном темпе, как и первый. И буквально через 5 минут после начала второго тайма футболисты Северной Кореи открыли счет. После блестящего навеса в штрафную примерно из середины поля, точным ударом головой Пак Намчхоль отправил мяч в нижний левый от вратаря угол. Где-то через 20 минут после начала второго тайма произошел очень неприятный инцидент. Полузащитника сборной Японии в центре поля достаточно грубо сбили, после чего между футболистами обеих команд началась перепалка. И все могло бы закончиться, возможно, очень массовой стычкой, если бы не арбитр из Бахрейна, которому удалось разнять разгорячившихся футболистов. В итоге желтую карточку получил как раз футболист из сборной Японии, который вступился за обиженного северокорейцами коллегу по команде. Гол забили японцы, однако боковой арбитр посчитал, что 16-й номер сборной Японии Майк Хавинар оказался в положении вне игры, ну и в результате чего мяч защиты не был.
Япония уже обеспечила себе выход на чемпионат мира, а вот сборная Северной Кореи туда не попадает. И сегодня же станут известны последние участники футбольного чемпионата Европы 2012 года. Об ответных стыковых матчах Константин Пахмелов.
Для двух пар соперников все, по сути, решилось уже в первых матчах. Сенсационно пробившаяся в стыке Эстония была разгромлена в Таллине командой Ирландии со счетом 4-0. Турки на своем поле крупно проиграли хорватам 0-3. В обоих случаях отыграть столь солидные гандикапы, да еще на выезде, выглядит задачей архисложной. Впрочем, результат матча в Загребе для российских болельщиков отнюдь не безразличен. Дело в том, что если турки сумеют наиграть в хорватской столице хотя бы на ничью, наша сборная в соответствии с рейтингом УЕФА окажется при жеребьевке финальной части турнира во второй корзине, что избавит россиян от возможного соперничества в группе с кем-то из грандов европейского футбола – Германии, Италии или Англии. Если же хорваты вновь одержат победу, именно они и займут столь желанное при жеребьевке место. Еще в двух стыковых парах решено далеко не все. Непростой ответный матч ждет чехов, победивших дома Черногорию 2-0. Команда, отобравшая 4 очка у Англии, наверняка еще не сказала своего последнего слова. В противостоянии Португалии и Боснии и Герцеговины все еще более запутано. Нулевая ничья в первом матче шансы команд чуть ли не уравнивает. Португальцам сегодня будут помогать домашний стадион и болельщики, а боснийцам статус заведомого аутсайдера плюс тот факт, что дома они не пропустили, а стало быть, могут уповать в Лиссабоне на результативную ничью.
Жеребьевка финального турнира Евро-2012 пройдет в Киеве 2 декабря. Москва 18.30, студия с новостями, Алексей Гусаров, добрый вечер.
Добрый вечер. Приговор о теракте в Минском метро будет оглашен 30 ноября. Ранее прокурор требовал приговорить обоих обвиняемых Дмитрия Коновалова и Владислава Ковалева к высшей мере наказания – расстрелу. Между тем, сторона защиты просит их полностью оправдать. Адвокаты отмечают, что на видеозаписях со станции метро не указана дата. Кроме того, они, вероятно, были смонтированы. Теракт на станции метро «Октябрьская» произошел 11 апреля. Погибли 15 человек, около 200 были ранены. Как только что стало известно, Мещанский суд Москвы отказал в иске сотруднику прокуратуры Андрею Печегину, коллеге Магнитского Джеймисону Файерстоуну. Прокурорский работник требовал опровергнуть сведения о том, что своими действиями он парализовал расследование дела хищения из бюджета 5,5 миллиардов рублей и покрывал сотрудников МВД, которые расследовали дело против погибшего в СИЗО Сергея Магнитского. Как сообщает Интерфакс, суд зачитал лишь резолютивную часть решения, поэтому мотивы, которыми он руководствовался, станут известны позднее. Подозреваемая в совершении резонансного ДТП на юге Москвы Жанна Суворова попала в больницу. Женщина находится в шоковом состоянии, сообщил ее адвокат Алексей Демин. Номер больницы он не назвал, опасаясь расправы со стороны родственников погибших, передают РИА Новости. Накануне Нагасинский суд Москвы арестовал Суворову на 2 месяца. По версии следствия, в субботу она насмерть сбила 2 молодых людей в Бирюлево. На место аварии лично выезжал начальник московской полиции Владимир Колокольцев. Курс доллара на завтра 30.66, евро 41.69. Завтра днем в Москве -3, -5, облачно с прояснениями, местами снег.
Мы продолжим новости через 2 минуты и, в частности, подробно расскажем о сегодняшнем допросе Юрия Лужкова.
Спонсор часа ООО «Финэкспертиза». Реклама.
Теперь можно никуда не торопиться, помечтать, расслабиться. Вклады Промсвязьбанка – это надежное вложение средств и возможность управлять счетом онлайн из любой точки мира. Промсвязьбанк. Цените спокойствие. 8-800-555-2020. ОАО «Промсвязьбанк». Генеральная лицензия Банка России 3251.
Возможно, вы еще не знакомы с обновленным Volvo S80. Его мультимедийный интерфейс Volvo Sensus обеспечивает мгновенный доступ к новым возможностям автомобиля. Меняйте настройки, управляйте функциями и электронными системами, пользуйтесь беспроводной связью и портативными устройствами, и все это с помощью клавиш или джойстика на руле. Наслаждайтесь абсолютным контролем и мгновенной реакцией автомобиля на ваши желания. Обновленный Volvo S80 с мультимедийным интерфейсом Volvo Sensus. Внимание на экран!
Представляем новый проект компании «Актистрой». Таунхаусы второй линии поселка Набережный Долгопрудном, всего в 2 километрах от МКАД, около канала имени Москвы. Дома от 112 квадратных метров, с гаражом и всеми городскими коммуникациями по цене от 6 миллионов рублей. Гибкие условия платежей, беспрецедентная возможность рассрочки от ООО «Актистрой». Телефон 8-915-016-016-0. 8-915-016-016-0. Проектная декларация на сайте актистрой.ру.
В чем хранить деньги? В рублях, в валюте, в золоте? Хочу под высокие проценты, чтобы снимать можно было, вдруг понадобится.
Все, что ты хочешь, есть в системе умных вкладов банка «Глобакс». Сочетание депозитов разных видов дает максимум прибыли и удобства.
Возьми все. Вклады банка «Глобакс». ЗАО «Глобаксбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 1942.
Зима. Время отдыхать активно и весело. Время отправиться на горнолыжные курорты Финляндии. В эпицентр зимнего отдыха. Финская природа гарантирует горнолыжный сезон с ноября до апреля. www.ski.fi.
Нахдян Суомиса. Увидимся в Финляндии.
Вы слушаете информационную программу «Эхо». Бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова сегодня допросили по делу Банка Москвы. Допрос продолжался больше 4 часов. Затем адвокат сообщил журналистам, что Лужков покинул кабинет следователя в прежнем статусе как свидетель, рассказывает Тимур Олевский.
Экс-мэр Лужков вышел из здания в газетном переулке в знаменитой кепке, сел в ту же представительскую «Ауди», что и прежде, и уехал через служебные ворота. Отвечать на вопросы журналистов, которые 4 часа ждали подробностей у входа в здание, пришлось адвокату Генри Резнику. Он сегодня согласился поддержать Юрия Лужкова своим присутствием и последить, чтобы разговор со следователем не выходил за рамки дела Банка Москвы. Юрий Лужков устал, но удовлетворил любопытство следователя, рассказал Генри Резник.
Задавались вопросы, которые касаются вот этой проблемы дополнительной эмиссии и участия правительства Москвы. Юрий Михайлович ответил на все вопросы, которые ему задавались. От ответа ни на один вопрос Юрий Михайлович Лужков не уклонился. Никаких претензий абсолютно к следователю нет. Это, безусловно, высококвалифицированный человек, который только что приняла это дело. Допрос вел не следователь Писаревский, допрос вела следователь Михайлова. Абсолютно никаких нарушений в действиях следователя не было.
Действительно, следователю Елене Михайловой и раньше поручали сложные дела. Так она занималась делом о хищении в Росатоме, по которому проходил замглавы госкорпорации. Что именно рассказал сегодня ей Юрий Лужков, осталось неизвестным. Адвокат и следователь дали подписку о неразглашении тайны следствия. Подробности могут всплыть теперь только в суде. Да и то, скорее всего, во время оглашения приговора. Хотя руководство Банка Москвы, которое обвиняется в мошенничестве с кредитами, по-прежнему находится в бегах. Еще с утра сохранялась интрига, успеет ли Юрий Лужков прийти на допрос вовремя. У следственного департамента МВД его дожидались десятки сотрудников СМИ. И он сдержал слово, хотя отдал право делать прогнозы Генри Резнику.
Ну, вы знаете, какое настроение Юрий Михайлович всегда? Вот оно исключительно мажорное или просто мажорное? Ну, сейчас оно вот такое, думаю, к такому исключительно мажорному приближается.
Тот сразу предположил, что Лужкову не будет предъявлено обвинение, и это подтвердилось. Пока экс-мэр остается в Москве, но он не связан никакими обязательствами, кроме обещания приходить на допросы, если понадобится. Поначалу Генри Резник подбросил идею, что Лужков может вскоре стать сенатором, но потом признался, что просто пошутил.
О допросе супруги экс-мэра Елены Батуриной, которая также вызвана свидетелем по делу Банка Москвы, пока ничего не известно. Бизнесмен Алексей Козлов получил из лондонского арбитражного суда документ о собственной смерти. Справку в суд предоставили адвокаты компании, с которой он судится. В документах говорится, что Козлов убит в пермской колонии в январе 2011 года, рассказала наша радиостанция супруга бизнесмена, журналист Ольга Романова. Сейчас она в прямом эфире по телефону. Ольга, добрый вечер.
Добрый вечер.
О чем, по вашему мнению, свидетельствуют эти документы?
Эти документы свидетельствуют очень о многом. Во-первых, о том, что люди, работающие с Владимиром Слуцкером и атакующие суды и Лондона, и московские суды с гораздо большим успехом, чем лондонские, привыкли к фальсификации документов. Во-вторых, я, конечно, очень сегодня удивилась. Это было очень неожиданно получить это решение лондонского суда, где было написано о смерти моего мужа в решении этого суда именно в январе 2011 года, потому что я не ожидала именно оттуда получить подтверждение тому, что мой муж был заказан его физическое устранение. Я об этом знала, он об этом знал, и мы прилагали очень много усилий к тому, чтобы этого не случилось. хотя бы потому, что вы поехали в другую колонию, и действительно очень много усилий приложилось к этому делу, и документы моего мужа направились в совершенно другое место. Он был без документов. Наверное, это нас и спасло, просто это было достаточно неожиданно. Это неожиданное подтверждение тому, что этот заказ был. Это второй заказ. Первый заказ на устранение физическое моего мужа должен был быть исполнен в Бутырском изоляторе. Нам тогда очень сильно помог полковник Угрюмов, полковник УФСИН города Москвы. Я благодарна ему бесконечно. Он вмешался в ситуацию и просто спас.
Вы намерены что-то делать вот в связи с вновь вскрывшимися фактами?
Я намерена как следует подумать об этом. Самое главное, по моему более чем трехлетнему опыту борьбы, я понимаю, что я могу обращаться только к своим коллегам, журналистам, к СМИ, к гражданскому обществу, а обращаться в прокуратуру, в Следственный комитет или куда бы то ни было еще, бессмысленно. Но, конечно, так как чувствую с собой этот гражданский долг обратиться, я обращусь. Хотя не вижу никаких перспектив. Там лежат сотни наших заявлений, включая заявление об угрозах со стороны Слуцкера, и лежат они там уже 4 года. Все движения.
Спасибо. Это журналист Ольга Романова в прямом эфире «Эхо Москвы» по телефону. Еще из новостей. Традиционная несогласованная акция оппозиции на Триумфальной площади снова пресечена полицией. Задержаны более 20 человек, рассказал «Эхо» пресс-секретарь «Другой России» Александр Аверин.
Сегодня вечером на Триумфальной площади продолжилась акция о выборе безоппозиции преступления. Как всегда, то есть активисты оппозиционных организаций вышли на Триумфальную площадь, развернули растяжку. Также традиционно они были встречены там с сотрудниками полиции, которые их задержали. Задержано не менее 26 человек. Пока еще все автобусы стоят на площади, еще никого вода не доставляет.
Как сообщает «Интерфакс», перед задержанием сотрудники полиции предупредили участников акции через громкоговоритель о том, что акция не согласована, и попросили всех разойтись. Но эта просьба была проигнорирована. Полиция Нью-Йорка ликвидировала палаточный городок. Участников акции протеста «Захвати Уолл-стрит». Мэр города Майкл Блумберг заявил, что это сделано для безопасности самих участников акции.
Постепенно ко мне все чаще стали обращаться владельцы парка, что палаточный лагерь активистов движения «Захвати Уолл-стрит» стал представлять опасность как для здоровья и безопасности протестующих, так и для города. Все это время мы находились в тесном контакте с компанией «Брокфилд», и вчера они обратились с просьбой, что город устал от неспящих протестующих в парке. Итоговое решение было полностью моим, и ответственность за него лежит только на мне. Парк утопает в палатках и мусоре, что делает невозможным его посещение для жителей и гостей Нью-Йорка. К тому же за это время стало практически невозможно обеспечить безопасность как протестующих, так и обычных людей, пришедших в парк. А безопасность является приоритетом нашей работы. Кто-то говорил, что мы при любом развитии событий должны позволить протестующим остаться в парке. Кто-то советовал дождаться зимы, когда они сами свернут палаточный лагерь. Но мы не можем ждать, пока кто-то будет убит или ранен в парке. К сожалению, Зукати парк превратился из места выражения свободной воли в место нарушения закона.
За время сегодняшней операции полиция арестовала около 70 участников акции «Захвати Уолл-стрит». Сын гитариста Pink Floyd Дэвида Гилмора Чарли выпустили из тюрьмы. 21-летний Чарли был приговорен к 16-месячному заключению за нарушение общественного порядка во время студенческих акций протеста. Это было в декабре 2010 года. Молодежь напала на кортеж принца Чарльза. Митингующие разбили стекло в лимузине, залили автомобиль краской и, как выяснилось позже, задели флагштоком супругу принца. Ну и последний. В этом выпуске Гагаринский суд Москвы отклонил иск музыканта Вадима Самойлова к Артемию Троицкому. По мнению Самойлова, сравнение с дрессированным пуделем порочит его честь, достоинство и деловую репутацию. Он требовал 1 миллион рублей в качестве компенсации. Артемий Троицкий сказал Эху, что очень рад. По его словам, иск был настолько абсурдным, что судебное разбирательство не должно было даже начинаться.
Очевидно, что в выражении «дрессированный пудель» при Суркове нет ничего оскорбительного, ничего такого, что, вообще говоря, может служить основанием для судебного преследования. Я считаю, что нет принципиально ничего страшного в том, чтобы быть властью. Самую большую жалость вызывают те люди, которые, с одной стороны, уже давно с властью, а с другой стороны, пытаются еще каким-то образом цепляться за свой давний имидж каких-то певцов протеста. Вот это вот как раз случай с Вадимом Самойловым. Вот чтобы впредь не проигрывать абсолютно надуманные судебные дела, им просто надо четко обозначать свою позицию.
Со своей стороны Вадим Самойлов заявил, что будет обжаловать решение суда. На этом мы завершаем информационную программу «Эхо». Я Ирина Меркулова, звукорежиссер студии Наталья Якушева. До свидания.